Михаил Александрович Шолохов. Главы из романа «Они сражались за Родину» для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер. На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стало седать во врагах подмерзший за ночь последний наздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч, и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий, заждавшиеся на полдороги тепла, бесчисленные стаи уток, казарок, гусей. Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни, в трубе тонко скулил ветер, погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше. Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены. Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли. Ветер немного притих, и стало слышно, как по водосточному желобу с захлебывающимся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю. Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался. Дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь. «Хорошо-то как, еще прибавится влаги», — довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в поле, посмотреть озимы и колхоза «Путь к коммунизму», да, кстати, заглянуть и на зябь. Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой, в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смуглое плечо. Не слышит ни дождя, ни ветра. Спит так, как будто совесть у нее чище чистого, подумал Стрельцов с любовью и ненавистью, глядя на затененный профиль жены. Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом, и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях. Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо, но не так, как в былые годы воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни. Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он по-летнему щедро поил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаившего чернозема. Нахолодавшаяся земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь, бездушный и бесцветный, в предутренних сумерках был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере, так казалось Стрельцову. Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сено. Воронок зачуял хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола. В конюшне было тепло и сухо, пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сено, сбросил с головы капюшон. Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке. Но, наткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу. Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул: «Разыгрался, черт бы тебя!» Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо: «Ну, извини, брат, мало ли чего не бывает в жизни». Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидящего хозяина. Потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено. Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный серый рассвет. Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее. Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром, опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненная нездешней печали, долетела из вышней заоблачной синевы и коснулась земли журавлиное курлыканье. У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и, долго напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил: «Нет, больше не могу, надо с Ольгой выяснить до конца, больше не могу я, нет моих сил больше». Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова. А в этот же день, поутру, когда взошло солнце на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое, бледно-зеленое жальце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа, и тотчас поникла под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка, одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу. Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор ЧТЗ круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разослался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох. Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, в полголоса бронясь: «Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо. Вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит. Будут копаться до вечера», — раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС. Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал: «А ты не расстраивайся, нечего расстраиваться по пустякам. Не утопнет твой трактор, и никакого лешего с ним не сделается. К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять будем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать, или будем пыли дожидаться. Ты на озимых был?» «Был дней 5 назад. Ну как?» «Ничего, перезимовали. Внизу, около голого лога, частица замокла». «Много?» «Нет, чепуха. Так, поменьше 2 гектаров. Но подсевать придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович. Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы 2 гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серо-песчаная, пахать смело можно». Директор испуганно замахал руками: «А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори. Шутка дело. Из-за каких-то 2 дней гнать тракторы за 12 километров. Да меня за это на бюро райкома живьем скушают. Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел. Да мало ли чего еще там наговорят на мою голову. Нет, о переброске я и слушать не хочу». «Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?» Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускорил шаг. Но Стрельцов поравнялся с ним, спросил: «Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу». «Все сказано, и давай в бригаде без диспутов». «Хорошо, перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место». Это куда же, например? Ну, хотя бы в райком. Добродушие редко покидало сангвинического директора, и на этот раз он гулко захохотал, хлопнул мясистой ладонью по плечу Стрельцова. «Ох и горяч ты, агроном Микола! А на горячих знаешь, куда ездят, то-то и оно. И попробуй, стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят. Да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?» Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда разоружало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал: «Я не вмешиваюсь, а советую». Но директор прервал его: «Главное дело, не волнуйся, при твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно». Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому. «Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром. И если уж так, если на то дело пошло, то в ночь перекинем тракторы в Зарю. Там, безусловно, можно приступить к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскачивается». И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой: «Эх, Федор, Федор, как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор? А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки». Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями жуком Чернявиным. Сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный триух с черным кожаным верхом, вороная челка, лихо свисающая из-под триуха, и смуглое лицо в неомываемой копоти и мазуте — все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку. Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил: «По твоей милости засадил, Иван Степанович. Говорили тебе все мы, и бригадиры, и агрономы, и все трактористы, что не пойдет трактор. Так разве тебя переспоришь? В одну душу пробуй все, а теперь вот и любуйся на него, да помогай выручать. Селенки у тебя хватит, ты сам с виду, что ЧТЗ. Откормился за зиму неплохо». Заплакал невозмутимо и слегка пренебрежительно, сказал директор: «Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю. Пойдем-ка глянем, как ты его загнал». Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать. На людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе. Но посмотреть на Азимы в окрестных колхозах было необходимо. И он медленно шагал по примятой жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, о ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть. Ни днем, ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать. «Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов. Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать!» — крикнула бригадная стрепуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста, умельца по печному делу. Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся: «Налей, что ли, Марфуша, а то до вечера домой не попаду». Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стрепухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску, в которой уже раз за утро снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску.